говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше праздничное вещание. И, как всегда, в эти дни стараемся всех вспомнить, всех поздравить, со всеми поделиться радостью Рождества Христова. Нашу праздничную программу своим поздравлением и новой песней откроет протоиерей Александр Старостенко. Затем мы услышим новый рассказ, написанный к празднику Рождества Христова протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором православной школы. В начале каждого Нового года мы вспоминаем преснопамятного митрофорного протоиерея Сергия Вишневского. 1 января этого года отцу Сергию исполнилось бы 95 лет. Во второй половине этого часа прозвучит программа памяти протоиерея Сергия Вишневского в радиоцикле «Поминайте наставники ваши».
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Христос рождается, славите! Мир вам и благоволение Божие! Благодатные дни великой радости о воплощении и явлении в мир Сына Божия! От всего сердца поздравляю вас, дорогие радиослушатели Радио Радонеж, со светлым праздником Рождества Христова, праздником великой любви и благоволения Божия к людям. Желаю вам, отродшегося Богомладенца Христа, радости глубокой, святой и деятельной. Да светит, да обновит и укрепит Христос Бог ваши духовные и телесные силы. Пошлет вам свою великую милость в эти трудные, нелегкие времена и подаст вам разум и понимание, что Господь всегда с нами, и нет ничего сильнее Его милующей любви. Остается только это помнить и верить. Желаю вам постоянно находиться в общении с Богом в молитве от сердца, и Бог не замедлит исполнить ваше молитвенное прошение. И Пресвятая Богородица, Мать Богомладенца Господа нашего Иисуса Христа, пошлет свою целительную любовь всем страждущим телесными и духовными недугами. И пусть радость праздника Рождества Христова наполнит каждый ваш дом, где живут ваши родные и близкие. С Рождеством Христом вас, мои дорогие! С молитвой о вас, протоиерей Александр Старостенко.
Что такое счастье? Счастье – это ты, моря и океаны, и прекрасные цветы. Счастье, когда утром на траве роса, а с березы капает сладкая слеза. Мы ищем счастье тут и там, за ним мы ходим по пятам, пытаемся его найти, исполнить все свои мечты. Счастье молим небеса, подай нам, Боже, чудеса. Хотим мы получить ответ, есть счастье или его нет. Счастье с тобой, все. Пусть напомнит. эти слезы на глаза, чтоб утром солнышко встречало и начиналось все сначала.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, директор православной школы во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма, Ивановская область, настоятель одноименного прихода во имя святого князя Александра Невского. Сегодня у нас, знаете ли, получается такой экспромт. Решил я записать материал к святкам. Я надеюсь, что этот материал, небольшой рассказ и беседа у нас прозвучит уже на святках. А почему я сегодня решил записывать этот материал? Сегодня в нашу православную школу пришла наша выпускница. Нас навестила Дарья Золотарева. Вы, может быть, помните ее, она очень удачно выступила на международном литературном конкурсе «Лето Господне». Заняла там главное, самое первое место, победительницей стала абсолютной в прошлом году. И поскольку она девушка одаренная, имеющая, ну, дар слова, я надеюсь, что она с нами немножко пообщается, я сразу же воспользовался случаем, ее и пригласил к нам сегодня. Скажите, Дарья, пожалуйста, где вы сейчас учитесь? После 9 класса вы поступили в училище?
Добрый день. Я после 9 класса решила пойти в Палевское художественное училище. Может быть, слышали, наверное, даже как...
Ну, Палех, это же знаменитая, ну, там
вы
лаковые
знаете,
миниатюры.
Дмитрий, угу. Что меня удивляет, кому я не рассказываю, где учусь, например, моим бывшим одноклассникам из Москвы, они не знают, что такое Палех, поэтому очень обидно. И я надеюсь, что многие слышали, всё-таки это меньшая часть, кто не знает. Я очень долго ходила в художественную школу, и поэтому решила, угу, что всё-таки мне туда надо.
Не закапывать талант в землю.
Да.
Палех – это все же знаменитые народные промыслы, там традиция определенная, и пусть Господь благословит ваш выбор, ну, нравится вам там учиться.
Очень нравится.
Вот видите, ну, главное, чтобы вам было интересно, а Господь откроет вам дорогу в жизни, направит вас куда нужно, а заодно вы сейчас получаете образование. Ну, поскольку вы на литературном конкурсе у нас смогли победить, я вот вас и пригласил послушать рассказ. Интересно знать ваше мнение. Представляете, написал я его буквально вчера, набрал в телефоне, рассказ небольшой, называется «Разговор с Алисой». И вы у нас вторая слушательница. Первая была моя дочка Тамара, которая сказала, что рассказ хороший. Но все равно автор всегда колеблется. Насколько получилось удачно, насколько это подходит для эфира, насколько это слушается. Итак, рассказ «Разговор с Алисой» Читает автор, протоиерей Дмитрий Иванов. В день Святого Христова Рождества я лежал на диване, отдыхая после ночной службы. Собственно говоря, я уже проснулся, умылся, помолился кратко и снова лег. В душе разливалось ощущение глубокого покоя. И, несмотря на окончание поста, к салу, водке, сметане и яйцам совсем не тянуло. В душе звучал тропарь: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума». Входящий вызов с незнакомого номера прервал мои мысли. Я принял вызов, и приятный женский голос сказал: «Здравствуйте, меня зовут Алиса. Вы не могли бы уделить мне несколько минут?» «Да, пожалуйста, что вы хотели?» – ответил я. «Василий Петрович, я представляю финансовую организацию «Обломов кредит». И с радостью сообщаю, что вам одобрен кредит до 1 000 000 рублей на особо выгодных условиях. Первые 30 дней вы можете пользоваться кредитом совершенно бесплатно», сказала девушка поставленным почти механическим голосом. «Простите, Алиса, а вы не робот? Вы не та, что на Яндексе на вопросы отвечает», прервал я ее речь. «Что вы, я не робот. В нашей фирме культивируется живое, человеческое отношение к людям. Обычно я такие разговоры прекращаю сразу, но в такой день, в такой великий праздник... Простите, Алиса, я кредитов не беру, и обычно при таких звонках я всегда задаю вопрос, откуда у вас мой номер, и прошу удалить его из базы данных. Но думаю, Алиса, вы понимаете, что в такой святой день я не могу вам отказать просто так. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с великим праздником Светлого Христова Рождества и пожелать мира Божьего и спасения вам и всем ближним вашим». Последние слова я старался произнести с особо доброй, почти нежной интонацией. Это обстоятельство, видимо, весьма ободрило мою собеседницу, и она продолжила. «Большое спасибо, Василий Петрович, и вас тоже с праздником. Хочу вас порадовать тем, что у нас доступно оформление кредита онлайн с рассрочкой платежа. Нет, кредиты я принципиально не беру. Мне мой папа в детстве очень советовал в долг никогда не брать. Я его послушался и еще ни разу не пожалел». Мой голос зазвучал более уверенно. «Но с нашим кредитом вы сможете наконец осуществить свою мечту». «Это какую?» – просил я, подозревая неладное. «Например, отправиться в долгожданное путешествие, или приобрести машину, купить дачу или обновить мебель в доме, попасть на концерт престижной рок-группы или даже съездить на чемпионат мира, отдохнуть на горном курорте в Швейцарии или, начала мечтать за меня Алиса, или сделать дорогостоящую пластическую операцию», продолжал я в тон девушке. «Конечно», — обрадовалась Алиса, — «на любые цели вы можете получить у нас кредит или прикупить оружие и ограбить вашу контору», — неожиданно закончил я. «Вы шутите?» — насторожилась Алиса. «У нас, кстати, разговоры записываются». «У меня тоже. Я знаю, кто стоит за вашей финансовой организацией. А вот насчет осуществления мечты, мы можем вам в этом с радостью помочь», — убеждала меня Алиса. «Алиса, голубчик, я даже не сомневаюсь, что вы с радостью выдадите мне ваш кредит. Но подумайте. На курорты я не езжу, а до Дивеева к Серафиму Саровскому много денег не надо, машина мне не нужна, а на горном велосипеде я катаюсь, хороший велосипед, на нем обычно я и путешествую, или такси беру, крыша над головой у меня есть, дачи мне не надо, я на земле работать не люблю, что там еще, чемпионат мира надо будет, посмотрю в интернете, пластическая операция мне не нужна, а моему сыну уже никакая операция не поможет. Оружие мне тоже не нужно, поскольку вашу контору я грабить пока не собираюсь. Так что я счастливый человек, которому не нужен кредит. И вам, Алиса, я желаю того же. И радости вам, родившийся в мир, Богомладенце Иисусе Христе, Спасителе мира. Василий Петрович, вы все же подумайте, это особо выгодные условия для вас только до 31 января. А вы, Алиса, любите стихи? Неожиданно спросил я. Простите, что? Стихи, ну, поэзию. Я знаю один стих, посвященный кредитным организациям. Батюшка из Кинешмы написал. Я по памяти прочел. Мне некий банк все смс-ки шлет. И звонит иногда. Мне предлагают кредит на очень выгодных условиях. Оформить банки, взять немного денег с конкретной целью. На покупку счастья. Для счастья ведь немного людям надо, всего лишь прикупить свою мечту, что сформировано навязчивой рекламой. Потом, естественно, придется отдавать, платить всю жизнь, проценты по кредиту, и, может быть, квартиру отберут, судебный пристав жизнь мою опишет. Но риск оправдан, если счастье приобрести. А банкам выгодно, чтоб счастье не бесплатно давалось людям, только под процент. Они от этого живут и процветают, и банковское дело все растет. У люди добрые. Здесь все идет не так, я слышал, я узнал про это в детстве за рамками системы кредитования вне сферы банкинга. Другое счастье есть, его друг другу дарят сердца любимых, что готовы верность хранить до гроба любви своей, и добрые друзья считают счастьем свой бескорыстный, благородный круг. А милосердие, сострадание, вера, пасхальный свет воскресшего Христа, любовь и радость, мир, долготерпение и всякий плод духовный, и о спасении благая весть. И просто, вот мы живем, пьем чай, стихи читаем, кредит на счастье наше не берем пред Господом, играем и поем пред Господом, живем и умираем. Я читал вдохновенно и с выражением, и не сразу заметил, что в трубке давно уже была тишина. Видимо, Алиса не очень любила стихи и прервала разговор почти сразу, как я начал читать. Или все-таки это был робот. Жалко, конечно, но тут ничего не поделаешь, подумал я. И, встав с дивана, отправился на кухню, где супруга гремела посудой, накрывая на стол.
Такой рассказ.
Очень интересно.
Мы предварительно этот рассказ не обсуждали. Как вот у вас первое впечатление?
Мне нравится то, что это не рассказ, это жизнь. То есть это бытовая ситуация, расписанная так, что в ней вся суть как бы нашего общества на данный момент.
Ну да, здесь, смотрите, получается диалог, да? То есть наш герой, ну здесь это Василий Петрович, видимо, это директор православной школы в городе Обломов у нас фигурирует. Вот. И рассказ идет от его лица. И происходит диалог. День Святой, день Рождества Христова. И Василий Петрович все время старается повернуть сознание Алисы от того, что предлагает она, к другому, к высшему смыслу нашей жизни, да? А Алиса, она старается повернуть сознание Василия Петровича к потребительской стороне, начинает за него мечтать, рассказывать, как можно вот так круто потратить эти деньги. Вот в этом есть элемент соблазна.
По сути, рассказывая, она говорит о своих мечтах, то есть, да, и это выходит конфликт даже не двух поколений, может быть, а конфликт двух духовных организаций. То есть у Алисы, например, там, да, произошла замена ценностей жизненных, то есть с упором на материальные, а у Василия Петровича оно традиционно, правильно, с точки зрения православия, да. И, естественно, вот кто из них счастлив, вопрос. Конечно, наверное,
Василий Петрович, да?
Потому что, ну, для счастья-то не нужны ведь деньги.
Ну да, это, видимо, связано с ощущением такой полноты жизни. И здесь, конечно, понимание у них не получается, но это на самом деле, вот эта ситуация у меня в жизни повторялась не раз, откуда-то наши данные появляются вот в этих вот организациях, которые продвигают свои кредиты, они начинают названивать, и даже мне приходилось самому вот так стихи читать. Но, как правило, редко кто дослушает, потому что у них цель другая, то есть в сознании человека формируется идея успеха как продвижение своего бизнеса. И это для него, понимаете, видимо, заменяет то представление о счастье, о котором сказали вы, да? То есть вот как вот, Дарья, для вас? Что для вас, собственно говоря, счастье?
Тихая, спокойная жизнь. Наверное, я могу сказать, что я счастлива. Я ни в чем не нуждаюсь практически. У меня все есть.
Замечательно. Вот и Василий Петрович там говорит, у меня все есть, да, машина мне не нужна, велосипед есть.
Иногда думаю, вот по магазину иду, или родители спрашивают, ну, папа говорит, что тебе на Новый год подарить? А я так думаю, а мне ничего уже не надо.
Вот,
настолько все есть. Ну, как бы, я не знаю, наверное, это и есть счастье, когда у тебя есть родные, когда тебя любят, когда ты любишь.
Ну, что же, мне очень приятно, как директору нашей школы, слушать вот это ваше рассуждение. Дай Бог, чтобы оно стало утешительным в эти святочные дни. Дай Бог, чтобы ваши эти слова, они стали утешительными и для радиослушателей радио Радонеж. Потому что люди часто лишаются душевного мира, когда вот эта потребительская среда вокруг них начинает их подавлять множеством предложений, скидок, акций. Все, вот, пожалуйста, только приходи, все тебе доступно, только были бы деньги, а деньги, ну, можешь взять кредит потребительский, да, и все купить. И человек в этом море, в этом водовороте потребительских ценностей теряет ценности истины, теряет иной раз смысл существования, кроме того, чтобы вот это все приобретать. И получает, видимо, взамен некую пустоту. Ну, это мне так кажется. Ну, сегодня, я надеюсь, когда звучит эта передача, уже закончится Рождественский пост, наступят святочные радостные дни. Прочитаю стихотворение свое. Для меня, конечно, Рождественский пост, который предшествует празднику Рождества, он чем-то напоминает вот этот трудный путь волхвов к колыбели младенца Иисуса. Через пустыни, через какие-то далекие страны, да, через опасности они идут, ведомые этой звездой. И вот такие рождаются строки. «Далекие южные страны, где путь по пустыням суров, идет караван из Ирана, везет в Иудею волхвов лук и аркан. В пустыне таится беда, будь караван, в пути осторожен всегда». Тенистые рощи Багдада остались давно позади. Коварные демоны ада стоят у волхвов на пути. О, Иордан, не достичь тебя без труда, будь караван, в пути осторожен всегда. О, жизнь, за каким ты барханом, глаза переполнены слез, крадется смерть за караваном, о, где ты, младенец Христос, среди пустынь, злой ветер, суров и жесток, но есть аминь над нами, всевидящий Бог. Так сладко бывает напиться колодезной чистой воды. Младенцу Христу поклонится награда волхвам за труды, и Мариам встречает прибывших волхвов и светит нам свет вечный во мраке веков. И радость всем летит по народам молва про Вифлеем, про свет твоего Рождества. Вот, ну что же, благодарю вас, Дарья, что вы у нас сегодня побывали, на клиросе вы пели сегодня на службе. Все же тянет вас в школу родную иногда прийти. Воспоминания, наверное, какие-то теплые с ней связаны. Мы старались, чтобы вам здесь было интересно. Ну, на этом позвольте мне завершить наш сюжет. Еще раз поздравить радиослушателей радиостанции «Радонеж» с Рождеством Христовым, со святочными днями светлыми, пожелать всем радости духовной и сказать, что вот эти материалы меня обязывают, заставляют, так сказать, записывать, выставлять на радио. Именно стремление привлечь внимание к нуждам нашей школы, чтобы неравнодушная аудитория радио «Радонеж» могла оказать нам посильную помощь. Сделать это можно, посетив наш сайт, в поисковик забиваем «Православная школа Кинешма», находим сайт школы и в разделе «Реквизиты», полные банковские реквизиты можно найти. Или же можно перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. 960-512-48-59. Милость Господа Иисуса Христа да утешит нас в эти святые дни праздника Рождества Христова и святок. Спаси всех Христос, благодарю за внимание.
напоминайте наставники ваши. Первого января этого года исполнилось бы 95 лет митрофорному протоиерею Сергию Вишневскому. Эту программу мы посвящаем его памяти. В ней прозвучат фрагменты бесед с отцом Сергием, записанных в разные годы. И я не устаю благодарить Господа за возможность общения с этим замечательным пастырем, настоящим, таким, каким и должен быть всякий священнослужитель, ведь мы называем его отцом не случайно. Так вот, отец Сергий действительно был тем самым любящим отцом, которому легко и не страшно, и не стыдно было открывать свое сердце, свою больную совесть, у которого всегда получал утешение, наставление, благословение. И сегодня я хочу, дорогие братья и сестры, чтобы вы тоже вместе со мной вслушались в его голос, прислушались к его мыслям.
В Москве я был в 5 храмах. Значит, Сокольники 15, потом нужно было отца Матфея, протопресвитера, на 3 года куда-то за границу. Он служит. За него я исполняю обязанности апостола Петра и Павла в Лефортове. 3 года. Потом 3 года в Никола-Хамовниках. 3 года. Потом вот в Лучшее воскресенье на Неждановой. 6 лет на Пятницком кладбище. И 6 у Знамения. Знамение был мой 6-й храм, а уже во Фроловском 7-й.
Хорошее число.
Да. И везде, кроме как на кладбище, не было чудотворной иконы. Везде вот Сокольники, Иверская, апостолов Петра и Павла, потом Пророчница грешных в Никольской церкви в Хамовниках, Взыскание погибших на Неждановой. А вот на кладбище-то я пришел, нет. А я там нашел такую немножко несуразность. В храме, в пределе, в кивоте икона Млекопитательница. А тропарь Федоровской, а в алтаре наоборот. Значит, во времена при советской власти-то Федоровская царская, ее вот вынули. Я их, значит, на места свои. И каждую субботу по утрам, что ли, не помню, как совершается перед чудотворными иконами молебны. Вот я так и служил. До меня никто и после никто.
Я смотрю, у вас и в домашней-то вот келейке, по-моему, большинство икон Богородичных, Матери Божией.
Да, я как бы под покровом Божией Матери нахожусь. Родился в село Веденское, крестился в село Большое Богородское. После вот храм в этом, во Фроловском, только имея тоже к Тихвинской иконе. Ну, во-первых, у нас, я 6 лет с детства, я читаю книги. Вот сколько я за все прочитал их. Первые книги, у нас была маленькая библиотечка. И я прочитал, и уже потом, когда я в ремесленном училище во время войны учился и работал, то мой дворный брат меня водил в читальный зал, и я там уже дочитал. Ну, в общем, читал. Да. И все перечитал, а мой старший брат, Борис Николаевич, Царство Небесное, он к местному батюшке, отец Иоанн Скворцов, по-моему, это в Шестихине, село Поповка, когда папа в 38-м году умер, то мама стала учительницей, и мы уехали из Веденского, и вот ей дали в неполной средней школе, в начальной школе, преподавать, и, значит, мы переехали. Значит, вот мой брат брал у него книги, читал, а однажды взял с золотым обрезом какую-то книгу, да, и оторвал корочки-то, стал возвращать, а батюшка говорит, а где корочки-то? Он говорит, а так было. Ну, батюшка добрый был. Значит, я пошел, когда все прочитал свои, пошел к батюшке. А у батюшки, ну, у меня, как у батюшки, книг везде. В деревне, тут, и, в общем, горы книг. А он сказал мне, батюшка, выучи «Отче наш» и «Богородицу», тогда я буду тебе давать книги. Я к маме. Мама, ой, говорит, отец узнает, будет сердиться. Ну, иди к бабушке, к папиной Федосье Ильиничне. Вот она мне продиктовала, я записал, я выучил и стал брать книги. А один мальчишка мне, одногодка, говорит, слушай, я тоже хочу. Ему тоже сказал, а он не мог выучить. Он говорит, знаешь чего, пойдем так, я буду стоять, а ты сзади подсказывай.
Молитву?
Да, «Отче наш» и «Богородица». Но, конечно, батюшка видел это. У нас соседка, у них полный чулан книг. Вот. И я ходил, просил, читал.
Вот как-то же Господь вложил, обычно ведь не очень-то сельские дети в те поры, да? Да, жили-то бедно, наверное, все-таки, да?
Бедно, да.
Вы услышали рассказ протоиерея Сергия Вишневского о начале его служения, о московских храмах, в которых ему довелось служить, о его детстве. Как вы знаете, батюшка был ветераном Великой Отечественной войны, хотя воевать ему, по милости Божией, собственно, и не довелось. Вот как он об этом вспоминал.
Когда в 43-м году осенью меня призвали в армию, служил я 7 месяцев только, потому что я был негоден не только к строевой службе, но и не к строевой. Рост был меньше 1,5 метра. Вес еще хуже. Я был худенький. 36 килограмм.
Бараний вес, как в народе говорят, да?
Да. Так это... Да. И так вот, что интересно, что призвали-то в день, в ноябре, день святителя Дмитрия Ростовского. Ну, повезли нас. Да, меня мама провожала в районном центре. Повезли нас на восток. Ехали долго, потому что все, что шло на запад, все им давали дорогу, а туда, ну, в общем, наверное, неделю. Город Слободской. За, ну, тогда Киров, а теперь-то это Вятка. Там разместили нас в бывшем женском монастыре. Эти казармы переодели, мы гражданскую сдали. Ну, такой специально-то нам по росту, большинство вот такие были не очень.
Дети войны, в общем, недокормыши.
Да, 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 да. И я заболел аппендицитом. Старшие говорят, знаешь что, хлеб ржаной не ешь, а то может заворот кишок. Ну и я не ел. То ли неделю, то ли... Ну, все ел, а хлеб не употреблял. Потом выписали меня.
Без операции или оперировали?
Без операции, да. Поэтому вот они так, что тут такое лечение не очень. Взвесили, я был 32 килограмма уже. Конечно, начальство сполошилось. Да, вот я первый раз вышел, надо какое-то пройти расстояние. Был день праздника Красной армии, 23 февраля. Когда призвали, еще была Красная армия. А в 44-м году уже превратилась Советская армия. Ну вот, я, значит, вышел в ветерок. Уже думаю, сейчас еще дунет, и я плюхнусь. Ну, начальство определили так. отдельный батальон выздоравливающих. Эти батальоны были для солдат, для красноармейцев, для солдат, которые после госпиталя их месяц держали при этом заведении и как бы такие санаторные условия поддерживали. Ну и сразу меня сразу определили в местный отдельный батальон выздоравливающих, 17-й. Немного погодя, нас отобрали кого-то, кто-то похуже, что ли, послабей, и в город Златоуст.
На Урал.
На Урал.
Подкормить немножко.
Да.
Подкормить.
Взвесили в начале, взвесили после, толку никакого. Как, какими прибыли, такими и убыли. Значит, сидит комиссия так в отдалении. Ко мне приближается врач, трогает, не знаю, вот так щупает то ли правую руку, то ли левую. И говорит, НГ-6 им. Я стал думать, что такое НГ-6. Ну, в общем, я узнал. НГ-6 – это негоден на 6 месяцев освободить, домой отпустить.
От войны вас Господь берег, от оружия, от войны.
Да. Что интересно, что перед тем, как призвать в ноябре-то, была допризывная подготовка. И в нашем райвоенкомате Никоузском, значит, было постановлено изучить ротный миномет. Но я не участвовал, потому что меня сразу направили помогать на кухне.
Хорошая служба. Помогло это вам, батюшка, в себя прийти?
Да. Дело в том, что до этого я не мог есть макароны и вермишель варить. Я всегда или не довариваю, или перевариваю. И научили вермишель хорошо готовить. Вот я, значит, не миномет, а в Челябинске. У нас уже был распорядок такой, как все на окраине города жили в помещении какой-то школы, рядом танковое училище. Вскоре после комиссии вызвали, дали на 2 суток еды, документ, сумки никакой не дали. Вот. Что сделали мы? Делали. Снимали нижние рубашки, завязывали рукава. И вот это... И я на вокзал, чтобы ехать домой.
Накануне вечером, готовя эту программу, переслушивая записи бесед с отцом Сергием, я старалась выбрать из них все, что наиболее актуально. И, поверьте, сделать это было трудно. Батюшка обо всем имел свое суждение нелицеприятное, хотя никогда не был резок, но любил говорить правду без умолчаний. В нем была какая-то подкупающая детская простота. Порой человеку, даже мало знакомому, вот так, как было и со мной в первые годы наших встреч, он открывал свои, казалось бы, сокровенные стороны жизни, мыслей, немало не заботясь о том, чтобы произвести некое впечатление, что ли, о себе, как о маститом протоиерее, собственно, которым он и являлся. И вот эта детская простота, она подкупала, располагала и как раз усыновляла нас отцу Сергию. Ты понимал, что если батюшка так всецело доверяет тебе, то ты не можешь не ответить ему тем же. И вот я заговорила об актуальных мыслях отца Сергия. Думаю, что вот одно из них будет как раз вот этот коротенький отрывок.
Все же атеизм был, вот только теперь, когда стал не социализм, не коммунизм, а...
Неизвестно что?
Нет, очень неизвестно, когда богатые...
Капитализм?
Капитализм.
Да у нас, по-моему, и не капитализм.
Ну что, капитализм, но неестественный. Там в Америке миллионеры, миллиардеры были не одно столетие собирали это состояние, а тут в один миг это
Ну да.
Да. Ну, насчет, значит, веры. Сейчас, конечно, начинается против веры, но не наши, а откуда-то с Запада. На патриарха, и чем-то не нравится и Владимир Владимирович.
Ну, понятно, чем. Государственник все-таки.
И он был бы, если бы не окружение. Другое дело, если бы был, как вот Нюрнбергский процесс. А ведь не осудили же. Вот сейчас бы должно бы осудить Михаила Горбачева за то, что развалил.
Наоборот, Нобелевская премия и почитаем очень многими. Ну, это мирская слава, которая...
Ну, для меня служение было все от начала. Я, видно, много действовало не только время, а мой род, что и по отцу не один век, по маме еще больше, служили священниками Ярославской губернии.
То есть за их молитвы вы считаете,
молитвы,
да?
Молитвы, да. Вот у меня, конечно, такое получается, что я никуда не спешу, и главное вот, чтобы удовлетворить те, которые вот сегодня там пришли на молебен, и вот они должны получить все, чтобы... И я задерживаюсь.
Ну, устаете же, батюшка, устаете же, тяжело же. Вот мы стоим.
Между прочим, есть вот так я за собой замечаю. Теперь вот уж немало лет, когда я начинаю службу, вот я едва проснулся, едва приехал, полумертвым как бы начинаю службу. Особенно такая у нас. Вот я для того, чтобы за литургией люди причастились, я служу утреннюю утром, потому что вечером, вечернее, утреннее никто не приходит, а нужно хотя бы утреннюю. Значит, я утренняя 1,5 часа, потом примерно 1,5 часа, часы 3-6, литургия 1,5 часа, видите, вот, а я начну в 9, и вот я до 2, наверное, служу. И там уже иногда и эти неуборщицы обижаются.
Люди в своих заблуждениях часто упорствуют. Вот люди как-то не хотят меняться, что называется, не слышат аргументов. Сейчас очень трудно стало. Никто никого не может убедить.
Что Господь такое? Создал человека для вечной жизни. Чтобы человек был с Богом в вечной жизни, а не с дьяволом. Для этого Господь определил такое количество лет, при котором этот тяжелый путь, а это путь 80 лет духовной войны с врагом, который бестелесный. Это же дьявол и демоны. Им не есть, не пить, не перерыв на обед, не отпуск.
Они, да.
Ничего, да. У них они только делают вред. То есть они проявляют ненависть не так на нас, а на Бога. Но поскольку мы, как это рабами, мы сами себя называем церковь и смирение, а для Господа и нам в Священном Писании мы чада, мы дети. И вот чтобы досадить Богу вот на этих чадах, это война. Как говорят, каждому человеку, значит, ангел-хранитель и мирянам, и бес-искуситель. Священнику 10, монаху 15. Я вот когда...
Ангел все-таки один, да, батюшка?
Один. Но ангел, да, и он, как обычно, хороших людей, они незаметны, а плохие всегда на виду и известны. Демон, значит, вот мои 10 по очереди пакости творят. Ну, разные, но мелкие пакости-то. И не, им не позволено больше-то чего делать. Вот. Только от человека зависит. Если он хочет спасения, то знает, что через духовную войну. Значит, надо постоянно участвовать в ней. Все, какие дал Господь человеку дары, вот и сама жизнь, здоровье, там, воля, чувства, все. Это непрерывное, непрерывное, это же очень... И человек может, раз Господь это допустил, все может. Вот такие уже тяжкие грехи. Ну, я первый-то, как все знают, что хула на Духа Святого. Второй смертный грех, я считаю, это сквернословие. Третий – курение. И так далее, все 10 заповедей. И смотрите, человек, например, сколько там пьяница, или наркоман, или куритель, сколько же он все-таки живет. Вроде удивительно, что он, конечно, он сокращает себе жизнь там на 10 лет, может, но кажется, что она должна была бы прерваться значительно раньше, чтобы там лет 40 человек уже потребляя все такое вредное.
Что ему бес помогает?
Ну, Господь снисходит, ну, терпит.
В надежде на
Господь мог бы всех сделать святыми, но надо это добровольно, из любви самому. Как резко жизнь была до войны. Во-первых, аборты почти, думаю, никого в деревнях никто не делал. Поэтому так 5-7 детей. Все провожали в армию без всяких комитетов матерей. Потому что все считали, что это закон защищать родину. А потом, кого не брали в армию, это тех считали уродами. Девушки уже замуж не выходили. За таких.
Ну, да, ущербный вот. Вроде какой-то.
И все шли, и мама, чтобы сказать там, когда меня определили годные к военной службе и готовили уже к армии, мама пошла бы хлопотать, да вот он так, вот комиссию, там все, его умение было.
Батюшка, ну, справедливости ради надо сказать, что армия была другая. Не издевались,
никаких...
не убивали.
Никаких дедовщины, никакой.
Вот, вот, в такую армию, что ж, грех не пойти и долг не отдать. А сейчас ведь страшно.
Из какой среды-то? Раньше-то из какой среды шли? И какой из чего? Там дети многодетных матерей, здесь по одному, по два, остальное убиение абортом. Ясно, что... И опять-таки все зависело. Конечно, один-то балованный, все... Нос поднимает, и все, а там обломают рога-то, потому что такие же.
Ну да, то есть эгоизм вот этот вот.
Да, к материальному стремлению.
Ой, не то что стремление, а уже просто жаль, во главе да. угла.
Вот. Общество потребления.
Да, так что-то быстро мы это все переняли, очень быстро у Запада, у этого, который...
Это потому что это болезнь, духовная болезнь. Да мало того, что болезнь, это эпидемия. Вот поэтому так. Я хоть и против того, что женщины ходят в брюках и с непокрытой головкой. Ну, так терпеливо, если где можно, объясняю, что почему. Да тем более, что прически-то какие. Когда две космы не сюда вот так, а третья туда. Я это определил так, что раньше это ведьмы, с такими волосами ходили, или блудницы, чтобы ясно было, к кому обратиться. И брюки. Это не русское, это женщины такие некрасивые в брюках-то, в самых лучших брюках.
Да, брюки-то теперь какие чудные стали. Теперь я уже смотрю, какие-то восточные шаровары носят. Вот раньше, которые восточная женщина носит под юбкой, прям хочется что-то сказать. Я вот иду и думаю сзади, ну ты ж такая красивая.
Оскудение, великое оскудение нравственности, морали да. и всему.
Да, и женщина во многом очень
И в плену, не то что эпидемия, а в каком-то плену дьявольском. Мужчины тоже распространенно это однополые браки, ну, если даже не браки, а вообще мужеложство, где сказано в Священном Писании, что это неестественно, лето, если было бы нужно, Господь бы создал одних мужчин. А вот создано было вот мужчина и женщина. Разница. Мужчина, кроме того, тоже должен. Бородка и усы обязательно. Обязательно. Это все равно, если сравнить, вот женщина стала бы бриться наголо, как некоторые мужчины бреются. Вот старообрядцы-то все-таки, хоть они на внешнее больше, вот они-то соблюдают все. И в одежде, и в курении.
Многое утратили.
Так у нас вот где-то сказано, что третья или пятая часть всех верующих, что регулярно ходят в церковь и соблюдают, и все это.
Батюшка, скажите какое-то слово, там, не знаю, поздравление, назидание, утешение в завершении вот уж нашей беседы нашим слушателям. Что бы вы вот им пожелали?
Быть православным, иметь живую веру. Не только на одну внешность, на одну обрядность, даже если ее четко выполнять, чтобы все было одухотворено. Батюшкам особенно советую быть добрыми. Можно не иметь слуха, можно не иметь голоса, можно не иметь высшего духовного образования, можно быть не очень красивым, но обязательно добрым и простым. Никогда не отказывать всем, не спешить домой. Дела, конечно, есть важные, все это. Быть образцом для всех. Если не каждый день батюшкам, то прочитывать раз хоть неделю послание к Тимофею, еще вот каким должен быть священник. Вдавливать себя и быть этим. Не верить никаким слухам. Теперь вот вера самая святая. Но дело в том, что дьявол и его воинство стараются везде, всюду. Сейчас вот появилось новое язычество. Я прочитал, начал читать одну книжку, не выдержал, плюнул на него, на автора, да, и швырнул эту в помойку книжку. Оказывается, у нас, видишь, есть которые этих славянских богов и все. Зачем нам, русским нам, зачем нам иудейский бог, зачем, и значит, и Господа также к этому же присоединяют, ужас. Так что соблазнов очень много. Быть всем нам доверчивым, любить и ценить святейшего патриарха, который мудрый очень, не слушать никаких сектантов, никаких лже. Бывает это такой как бы авторитетный, так начинает искать в нашей вере, в нашей церкви, искать какие-то недостатки. В общем, самое-самое. И всегда иметь в голове, что придется когда-то отвечать. И, во-первых, и когда естественной смертью умрем, готовиться к ней. И если нас все-таки мы доживем до второго пришествия, чтобы всегда мы готовы предстать пред Господом с чистым сердцем, добрым сердцем.
Аминь.
Ну, в общем, все самое лучшее, самое нужное, самое приятное, самое необходимое, все вам хочется пожелать. Ну и желаю.
Многое вам благое лето, отец Сергий.
Насчет этого много это лето, у меня на это есть очень интересное добавление. Я тягощусь, потому что у меня и так-то немного ли это. Вот поэтому я так уж, ну уж если запоют, ну пойте. Два раза для окружающей, а для меня вечная память присоединить. Значит, многое лето, многое лето, вечная память. Вот это будет мне приятно.
Ну, это вы за смирение, так, со смирением
да нет,
говорите.
Да нет, в самом деле, ну, это как хорошо, конечно, когда в 50 лет человеку. Ну, в 60, ну, в 80-90, я когда это слышу, вот там восхваление, подразделение, то мне просто хочется на время провалиться. подпол, а потом вылезти.
И в этом был весь он, протоиерей Сергий Вишневский. Рядом с высокими нравственными духовными уроками, теплый человеческий юмор, глубокое смирение. Вечная вам память, дорогой отец Сергий. Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу, посвященную памяти митрофорного протоиерея Сергия Вишневского.